слушать «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». 80-летие Леонарда Бернстайна. Передачу в Нью-Йоркской студии подготовил и ведет композитор Александр Журбин. Передача впервые вышла в эфир 6 августа 1998 года.
Один из главных акцентов нынешнего фестиваля искусств в Нью-Йоркском Линкольн-центре – творчество Леонарда Бернстайна. В каком-то смысле это юбилей. 25 августа композитору исполнилось бы 80 лет. Но дело не только в круглой дате. Несмотря на то, что со дня его смерти уже прошло почти 8 лет, он умер в октябре 1990 года, присутствие Бернстайна в нью-йоркском воздухе как бы и не прекращалось. То премьера его мюзикла, то цикл его лекций по телевидению, то в разных залах звучит его симфония. Фоническая или камерная музыка. А бесконечные переиздания его компакт-дисков и видеолент создают полную иллюзию, что он где-то здесь, среди нас, продолжает работать, и что, идя по Вестсайду, можно, как и раньше, встретить Ленни в его любимых магазинах Зейборс или Фэйрвей, или просто гуляющим у своего дома на 72-й улице и Централ Парк Вест. Исполинские масштабы фигуры Бернстайна особенно чувствуются в нашем городе, городе Нью-Йорке. Он был как бы квинтэссенцией этого города, его порождением и его душой одновременно. И ничего удивительного, что одна из улочек, прилегающая к Линкольн-центру, была названа проездом Леонарда Бернстайна еще при жизни маэстро. Стоит отметить, что мы, выходцы из бывшего Советского Союза, можем гордиться. Бернстайн – наш человек. Хотя родился он в штате Массачусетс, его отец, Самуил Бернштейн, был сыном кузнеца из местечка Берездив, что между Киевом и Ровно. А мама, Сара или Чарна Резник, была из Шепетовки. Музыкантов в семье не наблюдалось. На одном из фестивальных концертов в Эвери Фишер Холл, где исполнялась первая симфония Бернстайна, именуемая «Иеремия», я наткнулся в фойе на выставку фотографий, писем и прочей, как здесь говорят, меморабилии, посвященных композитору. Среди экспонатов я увидел написанный рукой у Бернстайна черновик сценария его телепередачи о Малере. Вот несколько фраз оттуда. «У Малера в жизни было три битвы, три борьбы. Борьба между дирижером и композитором, борьба между взрослым и ребенком, борьба между очень счастливым и веселым и трагически несчастным человеком. Все эти битвы происходили прямо в сердце Малера». Я Я считаю, что Бернстайн удивительно точно сформулировал то, что он сказал о Малере, и ясно, что он был прекрасным знатоком и интерпретатором малеровской музыки. Его запись всех симфоний Малера до сих пор считается многими непревзойденной, а влияние Малера чувствуется и в музыке самого Бернстайна. Еще важнее, в этих строчках о Малере, вольно или невольно, Бернстайн высказывает всю правду о самом себе. Его сходство с Малером, и человеческое, и творческое, давно отмечалось всеми, однако никогда раньше я не видел, чтобы это сходство выявилось так явно и откровенно. Те борения и страдания, которые происходили в сердце Густава Малера, через 50 лет оказались актуальными для другого сердца, сердца Леонарда Бернстайна. Все три противостояния были хорошо известны ему. Он не мог никогда решить для себя, что важнее, дирижирование или сочинение музыки, и вечно разрывался между этими занятиями. Он всегда оставался ребенком, даже достигнув 70 лет. И он всегда был счастливейшим человеком, баловнем судьбы. И всегда скрывал от посторонних невидимые миру слезы. Леонард Бернстайн долгие годы был моим кумиром. Я слышал о нем с детства, я слушал его музыку с юности. Я восхищался его записями всю жизнь и восхищаюсь ими до сегодняшнего дня. All the beautiful sounds of the world in a single
word. Maria. На волнах Радио Свобода программа к 80-летию со дня рождения Леонарда Бернстайна. Автор передачи Александр Журбин. That name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I thought how wonderful a song can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like Maria, I'll never stop saying Maria.
Особенно его присутствие в моей жизни ощутилось в 1959 году, когда он впервые приехал в Москву. Мне тогда было 14 лет, и я учился в школе, но даже в нашем провинциальном Ташкенте визит Бернстайна и оркестра Нью-Йоркской филармонии в СССР был большой новостью. И кто-то из преподавателей музыкантов даже специально полетели в Москву, чтобы послушать маэстро. Особенно много разговоров было о его программах, о его необычном поведении на сцене. Перед концертом он довольно долго говорил, что по советским законам тогда было абсолютно невозможно, а также о его внемузыкальных делах. Например, один мой знакомый, впоследствии известный музыкант, который сумел прорваться не только на концерт, но и за кулисы, рассказывал. Представляешь, первый концерт Бернстайна в Москве, все стоят в очереди к нему в артистическую, и Шостакович, и Хачатурян, и Кабалевский, а он все не выходит, и вдруг раз, дверь открывается, и он стоит на пороге, шикарно улыбающийся, и по пояс голый. Представляешь, такой бермудский загар. Ну, все, конечно, в шоке. А он приветливо машет «заходите», мол. Наверное, кое-что мой приятель приврал. Например, я точно знаю, что Шостаковича не было на первом концерте, он был только на последнем. Но все остальное вполне похоже на правду. Еще, конечно, вражеские голоса передавали, что Бернстайн встретился с Пастернаком. Это было через год после печально известной истории с Нобелевской премией. Что Пастернак пришел на концерт, и это было сенсацией. А кроме того, я помню гнусную статью Александра Медведева в «Советской культуре», в которой Бернстайн жестко высмеивался за то, что он повторил пьесу «Айвза на бис», тогда как, по утверждению Медведева, публика его об этом не просила. Говорят, что статью Медведев написал под нажимом чиновного композитора Дмитрия Кабалевского. Бернстайн пришел в бешенство и, назвав Медведева наглым лжецом, сказал, что больше в Москву не поедет. И так и сделал. В следующий раз, если я не ошибаюсь, он приехал в Россию только в 1989 году, за год до своей смерти. Во время этого визита мы дважды встретились с ним, на приеме после концерта и на следующий день. Мы поговорили, насколько это было возможно тогда, с моим ужасным английским. Он был мил и приветлив. Я помню, что первое, что я ему сказал, было: «Я люблю вашу мессу». А он сразу: «А я люблю тех, кто любит мою мессу». Месса – это сочинение Бернстайна, которое, как он считал, недооцененное публикой. В общем, после того, как я похвалил его мессу, он сразу проникся ко мне расположением. И все стоял и болтал со мной. И эти беседы я не забуду никогда. Интересно, что когда во время второй встречи я назвал его мистер Бернстайн, он сказал: «Зови меня Ленни». Помню, как я волновался перед тем, как в первый раз встретить его на приеме. Хоть я и видел его 1000 раз по телевидению, видел фотографии и прочее, а все же думал, а вдруг я его не узнаю? Ведь он придет с большой толпой людей, и я приму за Бернстайна кого-нибудь другого. Но когда они все вошли, мои сомнения тут же исчезли. Бернстайн был один, и не узнать его было невозможно. Он был звездой в самом буквальном смысле слова. От него шли лучи. Только потом я заметил, что он очень маленького роста, что он не молод, что он курит одну сигарету за другой, и что на шее у него повязан красивый фуляр. В этот момент я почувствовал в нем какую-то ужасную грусть. Да, с одной стороны, мировая слава, богатство, власть, а с другой стороны, не очень здоровый пожилой человек, комедиант, клоун, лицедей, всегда готовый развлечь людей, а внутри несущий смертную тоску. Чем-то он напомнил Чаплина из «Огней рампы», вернее, его героя, Кальвера, несчастного комедианта, надломленного и потерянного человека. Сходство с Чаплиным очевидно даже внешне. Кстати, у Бернстайна была встреча с Чаплиным в 1967 году, и, несмотря на разницу в 30 лет, они тут же подружились и стали вместе импровизировать, петь, танцевать, валять дурака. Я видел чудные фотографии этой встречи. Какое-то время в Нью-Йорке, уже после смерти маэстро, я был клиентом знаменитого агента Робби Ланца, который всю жизнь был агентом и одним из конфидентов Бернстайна. Робби, очаровательный шармер 75 лет, много рассказывал мне о Ленни, показывал всякие фото и архивы. Когда я спросил, как Бернстайн сумел так много сделать, он ответил: «Фантастическое умение сосредоточиться. Он мог, когда надо, писать музыку или работать над партитурой в самолете, в поезде или в шумном ресторане и просто не замечать ничего вокруг». Уверен, однако, что Бернстайна все время грызла тоска, что он сделал слишком мало. И при всей его немыслимой энергии, при его скоростях, он летал на собственном самолете, невозможно было осуществить все, что он задумал. Поэтому сейчас ясно, что написал он гораздо меньше, чем мог написать. Самым знаменитым его сочинением осталась «Висайская история», которую он написал совсем молодым. Все это не давало ему покоя, все это грызло его изнутри. И умирал он долго и мучительно, не так, как умирают счастливчики. Когда мы беседовали в Москве в 1989 году, он сказал: «Будешь в Нью-Йорке, заходи, покажи какое-нибудь свое сочинение». В 1990 году я переселился в Нью-Йорк и жил всего в нескольких кварталах от маэстро. Но, конечно, не решался звонить сразу. Потом маэстро был в отъезде, а потом я познакомился с его агентом Робби Лансом. И тот сказал: «Не торопись, я устрою вам хорошую встречу. Давай подождем, пока маэстро выздоровеет, он что-то приболел». Разговор был в сентябре, а 4 октября Бернстайна не стало. Мой знакомый американец, страстный поклонник Бернстайна, пошел в день похорон к Дакоте, дому, где жил Бернстайн. Наутро он рассказал мне удивительную историю. В тот момент, когда из дома вынесли гроб, толпа, запрудившая 72-ю улицу, зааплодировала. Это были долгие и несмолкающие аплодисменты, переходящие в овацию. Последняя овация великому музыканту. Уверен, дух Ленни, глядя на это сверху, язвительно усмехнулся. Фестиваля в Нью-Йоркском Линкольн-центре состоялось несколько вечеров, посвященных Леонарду Бернстайну. Две симфонии было сыграно Нью-Йоркским филармоническим оркестром под руководством Курта Мазура. Интересный балетный вечер на музыку Бернстайна показали танцоры из гамбургского балета в хореографии Джона Немайера. По сути дела, это балетная биография Бернстайна, немного напоминающая балет Бориса Эйфмана «Чайковский». Но самыми интересными для знатоков оказались две программы. Одна под названием «Неизвестный Бернстайн», другая «Бернстайн и литература». В первой программе прозвучали редко звучащие камерные и вокальные произведения композитора. Почти все они публично исполнялись впервые. Мне понравилась песня «Lonely Me», то есть «Одинокий я», которая по каким-то причинам не вошла в его первый мюзикл в городе «On the Town». В зале присутствовала моя старая знакомая, автор слов этой песни, Бетти Комден. «Ну как?» — спросила ее. «Ах!» — простонала она. «Ленни был блистательным, бриллиант, даже в мелочах». Во второй программе обсуждалась и демонстрировалась тесная связь в творчестве композитора между музыкой и литературой. Бернстайн был человеком энциклопедически образованным. Он помнил наизусть огромное количество стихов, превосходно знал мировую литературу и, кстати говоря, был одним из лучших разгадывателей кроссвордов. Обе названные фестивальные программы были интересно задуманы и с блеском исполнены. Музыка Леонарда Бернстайна жива и прекрасно себя чувствует. Она вместе с нами спокойно направляется в 21-е столетие, не показывая никаких признаков старения. Не сомневаюсь, что уже сегодня его музыку можно зачислить в золотой фонд человеческих творений.
рамках «Поверх барьеров» выслушали программу к 80-летию со дня рождения Леонарда Бернстайна. Передачу подготовил композитор Александр Журбин.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить, дожить до свободной России.
Та страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами,
все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Импровизация на тему». Радиовариант воспоминаний джазмена Алексея Козлова. Телемост 1984 года. Москва, Калифорния. Впервые в эфире 6 августа 1998 года. Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск из мемуарно-музыкального цикла «Импровизация на тему». Сегодняшняя передача посвящена телемосту 1984 года «Москва, Калифорния». Автор и ведущий программы Алексей Козлов.
Сегодня я хочу рассказать вам об одном событии, которое произошло со мной и с ансамблем «Арсенал» в 1984 году. Событие это называлось «Телемост. Москва. Калифорния». Оно кажется настолько уникальным и по сей день, что трудно поверить, что оно было. Это была как научная фантастика. Ну, у этого события есть небольшая предыстория. Некий Стив Возняк, американец польского происхождения, страшно разбогател на первой волне компьютерного бизнеса и стал тратить деньги на разные мероприятия крупные такие международного масштаба. И вот он и задумал провести телемост между Москвой и калифорнийским городом Сан-Бернардино. В этом месте уже и до этого проводились рок-фестивали, которые имели название «Ас-фестиваль». Пишется как «US-фестиваль», тут такая игра слов «наш фестиваль» или «United States фестивал». И вот предполагалось связать одну из студий в Останкино через спутник с местечком Сан-Бернардино, где в долине была установлена эстрада с гигантскими телеэкранами. На склонах гор вокруг этой эстрады, как бы по стенкам этой естественной чаши, располагалось свыше 300 000 зрителей. И вот Стив Возняк начал переговоры с Гостелерадио об этом проекте. Я думаю, он предложил тогда немалые деньги, поскольку наше Гостелерадио вынуждено было согласиться на одно из его условий, а именно, что из Останкинской студии будет играть на этом фестивале через космос ансамбль «Арсенал». Дело в том, что кто-то навел американских организаторов именно на наш ансамбль тогда, в том смысле, что именно он соответствует международному уровню для выступлений вот на таком широком фестивале. Поэтому ко мне домой, незадолго до этого мероприятия, явились два американца и объяснили все, что должно происходить. Я очень обрадовался. Почему тогда Гостелерадио в лице товарища Лапина, принципиального борца с джазом и рок-музыкой, согласилась на эту акцию, мне, в общем-то, до сих пор непонятно. Несмотря на то, что мы уже 8 лет официально работали в системе Росконцерта от Калининградской филармонии, разъезжали по всей стране и даже уже начали выступать в Москве, негласный запрет на ансамбль «Арсенал», да и на мою персону, очевидно, продолжал действовать. Нас не показывали по телевизору, о нас не писали центральные газеты. Лишь только местные газеты в тех городах, где мы выступали, откликались рецензиями на наши концерты. И вот переговоры перешли уже в новую стадию. Если сначала я разговаривал с американцами, то потом мне стали звонить уже из студии Останкино и спрашивать, куда подавать автобус, в какое время нам приехать и так далее. И вот здесь у меня зародилась слабая надежда. Наконец-то о нас что-то скажут по телевизору, нас покажут, потому что это событие международного масштаба. И вот я стал с радостью готовиться к этой ночи, потому что выступать надо было ранним утром, где-то часа в 4. Это было связано с разницей во времени между Москвой и Калифорнией. Нашей базой, где мы хранили аппаратуру и репетировали, был тогда известный в Москве ДК «Москворечи». И вот туда подогнали автобусы с телевидения, чтобы забрать аппаратуру. Где-то часов в 11 уже вечера все мы собрались в одной из больших студий в Останкино, где был построен в середине этой студии такой помост, на котором располагались ударные инструменты, клавиши, микрофоны. Аппаратуру, то есть колонки, расставили вокруг, и вокруг должна была стоять публика. Современная советская молодежь, которую должны были показывать для американских зрителей там, в Калифорнии. Для этого кем-то были подобраны студенты, которым было велено одеться современно, модно, двигаться, реагировать так, как на Западе, на нашу музыку, вести себя раскованно и, в общем, изображать из себя западных людей. Когда часам к 2 ночи наши техники расставили, смонтировали и настроили всю аппаратуру, мы забрались на этот помост и начали репетировать. Репетировать как наше выступление, так и поведение публики. Вокруг нас стояли молодые люди, действительно красивые парни и девушки, модно одетые, и слушали нас, в общем, привыкая как-то и реагировать на такую современную музыку в стиле фанки, фьюжн, джаз-рок, инструментальную. И, в общем, мы наладили контакт с этой публикой. Но включения эфира пока еще не было. Зато мы увидели в одном из концов этой студии совершенное чудо. Огромный плоский экран, на котором мы должны были видеть все, что происходит в Калифорнии. А перед этим нам показали фотографии того, что будет там, какие там стоят экраны. То есть нас эта публика будет видеть на огромнейших экранах, все детали там будут видны. В общем, это накладывало колоссальные обязательства на то, как нам себя вести и как играть. Надо сказать, что музыку мы в тот период играли, в общем-то, довольно непростую, но в то же время достаточно понятную и доходчивую, поскольку она была замешана на жестком ритме стиля фанки. То, что мы играли в ту ночь, никто, к сожалению, не записывал. Так что те пьесы, которые я сегодня буду показывать, вернее, фрагменты из них, относятся к нашему репертуару и исполнял их тот же состав, а записаны они были в студии гораздо позднее. Слышали сейчас фрагмент из моей композиции «Сюита в фа миноре». Но я, опережая события, поставил ее, так как мы еще тогда играть не начали. До того, как мы вышли на этот помост, произошло много смешных и неприятных событий. Ну, прежде всего, мы заметили, что в одной из соседних грим-уборных в Останкино уже нарядился большой фольклорный коллектив. Он был разнаряжен вот в эти клюквенные такие эстрадные русские одежды, которые были модны тогда, в советское время, в нашей культуре, да и сейчас осталось то же самое. И они были просто в полной готовности. Я так понял, что именно они собираются выступать, а не мы. И тогда я нашел в толпе суетящихся работников телевидения вот тех двух американцев, представителей Стива Возняка, и сказал, что тут готовится что-то такое непонятное, какой-то еще фольклорный коллектив. В чем тут дело? Они обратились сразу к организаторам. Те уклончиво что-то там отвечали, но мы поняли, что, в общем, имеет место типичный заговор. Они хотели выпустить вместо нас русский народный коллектив, так как руководство телевидения считало, что показывать на Запад, в Америке, ансамбль, который играет, в общем, западную музыку, это неправильно. Надо показывать наше родное русское. И тогда организаторы, они вообще пришли в какое-то такое негодование и сказали, что если не выйдет «Арсенал», то тогда ничего не состоится и будет неустойка, и они должны выполнить условия того контракта, который был составлен. Незадолго до начала связи в студии появился Владимир Познер. Тогда я впервые познакомился с ним. Это был новый для нас человек. Он, в общем, проработал довольно долго в Соединенных Штатах, очень хорошо знал американскую аудиторию, и поэтому именно его и выбрали для ведения этой передачи туда, из Останкино. Ему предстояла нелегкая задача. С одной стороны, надо было не ударить в грязь лицом перед американской аудиторией на рок-фестивале, и перед американскими организаторами, а с другой стороны, выполнить все требования идеологически высокого начальства советского телевидения. И, в общем-то, он с этой задачей справился. ему пришлось нелегко.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Телемост» 1984 года, Москва, Калифорния, входящую в цикл «Импровизация на тему». Автор и ведущий Алексей Козлов.
И вот настало время включения эфира, включения телемоста. Мы заняли свои места на нашей сцене, вокруг столпилась молодежь, зажегся гигантский плоский телеэкран, и мы увидели, как две руки с гербами СССР и Соединенных Штатов сливаются в мультипликационном рукопожатии. Прозвучала торжественная музыка, и эта фантастика началась. После непродолжительной политической части нам дали посмотреть на экране, что же происходит там, в Сан-Бернардино. Мы увидели эту гигантскую чашу, где сидели сотни тысяч людей. И этот гигантский помост, на котором стала выступать очень популярная в то время австралийская группа Men at Work. Мы, сидя в Останкино, увидели на этом гигантском экране их выступление. И когда они закончили, там, в Сан-Бернардино, публике объявили, что сейчас выступит ансамбль из Москвы. Джаз-рок группа «Арсенал». Несмотря на то, что наш ансамбль имел уже большой опыт выступления с гастролями по стране и на разных фестивалях и у нас, и за рубежом, здесь мы немножко дрогнули, заволновались. Все-таки такой гигантской аудитории у нас никогда не было, а потом аудитория-то была американская. Звучит фрагмент из пьесы американского саксофониста Марка Колби, которая называется «Chain Reaction», то есть «Цепная реакция». Фантастичность всей этой ситуации состояла в том, что, играя, мы глядели иногда на этот экран, он был против нас. И там мы видели, как публика реагирует на наше выступление. Мы видели себя на гигантских телеэкранах высотой с восьмиэтажный дом приблизительно, которые стояли за аппаратурой на сцене. И там мы видели самих себя и видели публику, которая реагировала на нашу музыку. И это нас очень здорово подбодрило. Мы увидели, что наша музыка нравится американской аудитории, ведь это был первый контакт вот такого масштаба. В то время, как мы играли, меня не покидало чувство какой-то нереальности. Может ли это быть? И удивляло то, что вообще это разрешено. Но, тем не менее, были такие некоторые события, которые отрезвляли. Молодежь, которая завелась от нашей музыки, от вообще от всей этой ситуации, стала танцевать уже совершенно даже не в попад с музыкой. И вот когда некоторые люди уж особенно так как-то себя развязно вели, в этот момент появлялись в толпе люди, которые стояли так по периметру незаметно, одетые в костюмчики и в галстуки, и очень быстро, профессионально уводили слишком таких раздухарившихся танцоров. Я сам, в общем, этого, честно сказать, не видел, поскольку, во-первых, я был занят оркестром, много смотрел на экран, а вот наш барабанщик Виктор Сигал, который сидел выше нас на специальном помосте, он это наблюдал все сверху и потом нам рассказал. Когда мы сыграли свои три пьесы, произошло еще одно событие. Это джем-сэшн. Это когда музыканты играют без подготовки, вместе импровизируют. Мы должны были играть джем-сэшн с американской группой, которая сидела там, в Калифорнии, но в студии. Нам предстояло сыграть что-то, о чем мы должны были договориться заранее. Меня соединили по телефону с руководителем этой группы, и мы решили сыграть медленный блюз в фа-мажоре. Почему медленный? Потому что была разница в 2 секунды за счет того, что сигнал шел из Останкино туда через спутник и возвращался обратно. И вот, несмотря на эти космические скорости, все-таки 2 секунды набегали. Если бы мы играли что-нибудь очень быстрое, то для слушателей, которые были там или здесь, была бы полная каша. Было бы отставание, ну, приблизительно на 1 такт. А так где-то около 1/4. В общем, мы ловили друг друга, и этот джем-сэшн, в общем-то, удался. На следующее утро я сразу стал включать телевизор, чтобы посмотреть новости, и стал смотреть центральные газеты, надеясь обнаружить там, наконец-то, информацию об ансамбле «Арсенал» и об этом, в общем, грандиозном событии. Ни о каком ансамбле «Арсенал», ни о каком 40-минутном действии о джем-сэшене, о концерте, который туда транслировался, ничего не было в центральной прессе и по телевидению, и по радио. Вот это меня просто подкосило. Я понял, что все равно мы находимся как бы под колпаком у Мюллера. Было очень обидно, но в глубине души я все-таки был горд. Я знал, что нам удалось пробить еще раз этот железный занавес, теперь уже через космос. В заключении фрагмент из моей композиции «Второе дыхание».
«Радио Свобода». Вы слушали программу «Телемост» 1984 года, Москва, Калифорния. Подготовил и вел передачу Алексей Козлов. Слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот день, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. А Мантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».